Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Здравствуйте, дорогие друзья. Доброго утра тем, кто только начинает подниматься. Доброго дня тем, кто уже на рабочих местах, те, кто уже в делах праведных. Вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду» в студии Нонна Троиновская. Собрались вот по какому поводу? В нашей газете была опубликована статья во вчерашнем номере о том, что родители-алкоголики отдали детей на воспитание своим собакам. Это, к сожалению, уже не первый случай, далеко не первый случай вот такого вопиющего отношения к нашим детям в семьях в России за последние годы. Таких сообщений появляется все больше и больше. Рядом со мной Наталья Андреасен, заведующая региональным отделом «Комсомольской правды». Наталья, доброе утро.
Здравствуйте.
И детский психолог-консультант Анна Сергеевна Воробьева. Анна, если можно, просто Анна. Может, вы молоды, хороши собой. Значит, Наталья, я понимаю, что вы в курсе того, как в подробностях все это дело происходило. Давайте вы расскажете нам, что и как, и где.
Да, все происходило. Самое интересное, что все происходило в Питере, то есть во второй нашей столице. Не в какой-нибудь деревне. Жила-была семья. Матери где-то 25 лет, отцу в районе 40, говорят, лет. И у них двое детей. Жили они не работая, а, собственно говоря, только пили. Развлекались исключительно
этим. А на что
этим.
Они жили?
А на что они жили, самое интересное. У них двухкомнатная квартира, так вот одну из комнат они сдавали. Ну, можно
себе представить тому
контингент, которому они сдавали эту комнату. А во второй они жили вместе вот друг с другом, с бутылками и с детьми, которых они, собственно говоря, успели наплодить за это время.
И собаками, соответственно.
И с собаками, и с кошками. И вот, судя по всему, этим собакам они и доверили воспитание своих девочек, девочкам 6 и 3 годика. И в итоге, когда вся история выплыла на свет Божий, выяснилось, что дети вообще ничего не умеют. Они не умеют разговаривать, они не умеют реагировать на окружающих адекватно. Они не знали, что такое теплая пища, то есть они ждали, когда она остынет, и к ней можно будет прикоснуться. А свою благодарность они выражали тем, что лизали руки, как собаки, лизали руки людям, которые что-то делают.
Спасибо, Наталья, большое. У нас есть сюжет, мы сейчас можем его увидеть собственными глазами, все, как это происходило, давайте посмотрим.
Катя и Ав-Ав. Вот те два слова, которые пятилетняя Елена смогла произнести, когда ее забирали отсюда, из этого обыкновенного дома в Приморском районе, органы опеки. Трехлетняя Варя пока не говорит вовсе. Ее, как и сестренку, воспитывали не столько родители, сколько собаки.
Такое ощущение, что дверь еще не закрыта, болтается.
Они не открывают никому.
Здравствуйте, а семья Масура здесь проживает?
Так, дверь закрыли, короче.
Семья Масура здесь?
Можешь поговорить с вами?
Света! Ну вы же дома, я знаю!
Вы что, что я дома?
Ну открой!
Не буду я открывать!
Почему?
Тебя, надо.
Дорогой, я сегодня до 3 часов ночи не спала, я хочу с тобой поговорить. Он не хочет со мной разговаривать.
За этим кошмаром соседи наблюдают уже пару лет, но в набат они почему-то забили только недавно. Увы, судьба детей их волнует отнюдь не в первую очередь. Больше задевают бесконечные подтопы и шум от ночных попоек.
Откуда вы знали, они как-то вели себя некультурно, может быть, или в чем это проявлялось?
Ну, просто видели, как бывает.
То есть вы часто замечали их пьяными, да?
Замечали.
А знали, что у них дети вот малолетние есть?
А почему никто не обращал внимания на то, что девочки вообще без ухода не появляются ни на улице, ни где?
Нет, еще не знаете. Мы видели с папой этих девочек.
А если они ими занимались, да? Гуляли?
А часто гулял с ними? Часто с ними гулял?
Ну, часто. Часто я не могу сказать, может быть, что мы в разное время проходили.
Там у них собак было, 3 собаки, 11 кошек. Ой, это не люди.
Кей? Ну, я не знаю, сколько лет, там, может, 5-3 маленькие. Они с ними не гуляют?
Ну вот, собственно, друзья, вы увидели все собственными глазами. Ситуация, на самом деле, абсолютно чудовищная. Дети совершенно никак социально не адаптированы, вообще не адаптированы. И ни соседи, ни кто бы то ни был, никаким образом повлиять на эту ситуацию не могли, да и, собственно, и не хотели. Вот. И, в общем, детей упустили. Я так понимаю, что ребенок, доживший до 5 лет наедине, грубо говоря, с животными, уже практически не возвращается к человеку. Жизни, я так понимаю.
Ну, знаете, вопрос в том еще, когда это началось. То есть, если хотя бы там до года, до 2 с ним хоть как-то занимались, хоть как-то общались, допустим, если родители пить там начали последние там 2 года, да, или 3, то, в общем-то, есть шанс какой-то. А если это с рождения, ну, вопрос, ну, как они выжили тогда, да? То есть,
ну, вот младшая девочка не говорит вообще ни одного слова. Ну, 3 года там еще более-менее, ну, это возможно, в принципе, да, даже да. У обычных, у нормальных детей в нормальных семьях. Но старшей девочке 6 лет, ей, собственно, в школу уже пора идти в скором времени. У нее 2 слово «аф-аф» и Катя, причем это не ее имя, это Катя, кукла, которая кукла. Там как-то затесалась к ним говорящая кукла, которая, там, ну, не знаю, вот наклоняешь ее, она и там говорит «Катя». Угу. Вот это все, весь ее словарный запас, все.
Ну да, здесь, конечно, необходима реабилитация, причем структурная, то есть нужна работа коллег, там, психологов, социальных работников, психиатров, дефектологов. Это должна быть комплексная работа по как-то приведению вообще ребенка в чувство. То есть если у нее психические функции хоть какие-то сохранились, да, то есть есть возможность, допустим, речь, если нет, то там внимание, там память, она еще может как-то удерживать, тогда можно этому вытянуть ребенка, в общем-то.
Даже если ребенку не уделяли внимания 6 лет его жизни, есть шанс его вытащить к нормальной жизни.
Это, наверное,
жизни,
зависит,
да,
от самого ребенка, от его способностей.
Да. Да, но плюс еще, что значит нормальная жизнь, то есть смотря чего мы хотим достигнуть. Если, конечно, она не будет, там, наверное, профессором, там, не знаю.
Хотя могла бы быть, на самом деле.
Могла бы, наверное, да. Но хотя бы там научить говорить, это, в общем-то, запросто. Потому что если у нее мозг-то в порядке, то есть у нее мозг сам не травмирован никак, да, там нет таких поражений, поэтому...
Ну, на самом деле, вы же понимаете прекрасно, что последствия алкоголизации родителей могут всплыть на каком угодно это, уровне, да, и как генетически, что ей передалось, обоим девочкам, как им что передалось, никому не известно. У нас в студии появился адвокат Шота Горгодзе, здравствуйте.
Горгадзе, здравствуйте.
Горгадзе, простите, да, ради бога, как напечатали, так и произношу. Я к вам хочу обратиться. Вот родители лишили родительских прав. Это все, что к ним может быть применено в такой ситуации?
Это все, что, как правило, применяют на практике. Но законодательно есть возможность вплоть и до уголовной ответственности таких родителей. Почему эта статья фактически не работает, большой вопрос. То ли отсутствие правоприменительной практики, то есть мало таких дел доходит до судов, и считают, что если лишили родительских прав, то и замечательно, этого достаточно. Но здесь кроется еще одна очень большая существенная опасность. Это то, что сейчас могут превратить родителей в мучеников. И очень часто слышны голоса о том, что вот, опека не помогала. Когда начались проблемы у этой семьи, никто не обращал внимания, и мы умеем только лишать родительских прав. К сожалению, почему-то мы считаем, что человек волен распоряжаться не только своей судьбой, но и судьбой своих детей. Угу. И зачастую, когда речь идет о маленьких детях, мы воспринимаем родителя как собственника этого ребенка. И максимум, что можем сделать, это лишить его родительских прав, то есть лишить его, извините за сарказм, права собственности.
Ну, собственно, так и получается. Ведь у них и прав-то никаких не было. Сколько они пили беспробудно, детей своих доверили своим собакам. Лишать того, чего они и не хотели брать на себя, положа руку на сердце, как бы... Ну,
то есть их фактически
забавно.
Тем самым не наказали.
Абсолютно.
А надо бы.
Так
хотя
они
бы
из детей
другим.
Инвалидов сделали,
конечно.
Социальных, психических, каких угодно. Это же просто, это подсудное дело абсолютно, вплоть до, я не знаю, хорошо, что они живы остались, хорошо, что они не кусаются теперь, и собаки не загрызли, да. Кстати сказать. Это же чудовищно совершенно. Я хочу обратиться к нашим зрителям и слушателям, напомнить наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Как вы считаете, каким образом необходимо наказывать родителей, которые подобным образом обращаются со своими детьми? И с точки зрения юриста, вот вступивший в закон силу, в силу закона о ювенальной юстиции. Вот в такой ситуации, где он вообще? Как-то он применим?
Да, ювенальная юстиция как таковая, это не панацея. Она мало чем отличается от тех полномочий, которые на сегодняшний день есть у органов опеки и попечительства. Название другое. Что нам мешает, например, тем же сотрудникам органов опеки дать больше полномочий? Просто красиво звучит. Приближаемся к европейским стандартам. Сначала придумали какие-то ненормальные бебибоксы, которые уже внедряем, да, вот эти контейнеры, куда ребенка можно бросить,
да,
анонимно уйти. Я считаю, что это ужасная вещь, не знаю, это, есть на это разные мнения, да?
Это не выход.
Но лучше работать на превентивные меры, то есть делать так, чтобы женщина несла ответственность за родившегося ребенка, а не создавать ей еще дополнительные условия от этого ребенка избавляться. Это первое. И что касается ювенальной юстиции, где она, да? Ювенальная юстиция приходит к семьям, проверяет у них холодильники, если вдруг наличие продуктов недостаточно, этого ребенка забирают, как правило, ребенка ухоженного, ребенка, бывают случаи, я не говорю, что всегда, ребенка интересного для усыновления. И потом как-то очень быстро, в течение 1-2 недель, оформляются все необходимые документы, и ребенок обретает новую семью. За определенную мзду или по доброте душевной этих чиновников большой вопрос. Это нужно разбираться в каждом конкретном случае. Но здесь я считаю, что и общество виновато в том, что не обратило внимания, на протяжении 6 лет не обращало внимания на эту проблему. И виноваты в первую очередь социальные службы, которые все это увидели слишком поздно. Раньше надо было знать, что неблагополучная семья, инспектировать нужно.
Вот я об этом тоже как раз и хотела спросить. Вы говорите, что все-таки, да, родители должны нести явно в этой ситуации, в аналогичных, уголовную ответственность, но все-таки какая-то ответственность должна лежать и на органах опеки, и на, условно говоря, участковом,
ведь,
наверное.
Кстати сказать о том, что семья неблагополучная, соцработники знали с 2008 года. Они махнули на это рукой.
Увидели, предложили путевку.
Да, и в поликлинике увидели, что дети недокормлены, отдохните. Что детей надо немножко как-то поддержать каким-то образом, им предложили путевку. Родители сказали, извините, у наших детей вши, поэтому нам стыдно отдавать своих детей в детский какой-то, в какой-то лагерь.
После этого
всех
опека
устроила
успокоилась.
Это, и опека успокоилась.
Нужно понимать, что и в органах опеки, и в иных социальных службах есть люди, которые работают там по призванию, и есть люди, которые работают там для того, чтобы поставить в очередной бумажке очередную галочку. Мы с вами в этой ситуации столкнулись именно с таким бездушием чиновника. Чиновника, который призван оберегать самое святое, что есть у нас, без всякого пафоса это говорю совершенно, потому что речь идет о детях. Этот чиновник, как минимум, должен заняться другой сферой деятельности. Может быть, из нее или из него выйдет замечательный бизнесмен. Может быть, из нее или из него выйдет любой другой чиновник ранга, не работающего напрямую с людьми. Но то, что предложили формально путевку, родители отказались, и они поняли, что на этом их миссия завершена, говорит о полной их профессиональной деградации.
Ну, значит, они должны нести за это какую-то ответственность.
Не понесут они, к сожалению, ответственность.
Почему?
Максимум, что может быть, благодаря вашей газете, благодаря вашей передаче, их уволят. Это максимум наказания, которое их может ждать.
Почему? Оно не предусмотрено по нашему законодательству или в чем проблема?
Я вам говорю о практике. К сожалению, есть декларативные нормы закона, которые у нас прописаны и очень красиво звучат, да? И о них периодически вспоминают, когда нужно для красного словца. А есть реалии нашей с вами жизни. И вот, исходя из реалий нашей с вами жизни, этих чиновников не тронут по одной простой причине. А кого они возьмут на это место с такой зарплатой? Вот вся логика.
То есть должен быть какой-то комплекс мер, да? Мы повышаем,
конечно,
зарплату, делаем эту профессию более престижной.
И приводить образом туда людей, которые заслуживают работать с детьми. И в такие службы должны стоять очереди из желающих. И должен быть конкурс. А не так, что любая бездушная женщина, которая наплевать на этого конкретного ребенка, на другого ребенка, будет приходить заниматься там бумаготворчеством и считать, что ее рабочий день удался, и она может со спокойной совестью отправиться домой отдыхать.
Ну, надо сказать, что комсомольская правда, действительно очень не все равно судьба этих девочек. Мы связались не так давно с уполномоченным по правам ребенка по Санкт-Петербургу Светланой Агапитовой. Задали ей соответствующие вопросы. Вот что нам ответила она, мы можем сейчас услышать. Будьте любезны.
Все документы и органов опеки, и центра «Семья», который занимался этой семьей, значит, для того, чтобы забрать детей, имея некие законные основания, они получили согласие отца на временное размещение их в кризисном центре. И потом уже, после нахождения в этом центре, 2 недели они находились, уже органы опеки вышли, отправили девочек в больницу, после чего они получили направление, собственно, в коррекционный детский дом. Вот. Но за все это время родители, к сожалению, не появлялись и состоянием девочек не интересовались, в связи с чем органы опеки сейчас вышли с иском в прокуратуру района о лишении родительских прав. Ну, вы знаете, вот они с 31 октября находятся в детском доме. Ну, можно сказать, что они немножко вот как бы пришли в себя. То есть даже воспитатели и руководители детского дома говорят о том, что в первые дни они очень боялись взрослых. Они не ели горячую пищу. Они практически ни с кем не общались. То есть такие, ну, немножко как бы дикие, да, одичавшие были. Вот. Конечно, к сожалению, у них очень нарушены сильно речевые функции, особенно у старшей девочки. Она буквально вот несколько слов всего произносит, хотя ей, в общем, 5,5 лет, и это возраст, ну, такой достаточно большой говорливости, да. Вот. Малышка сейчас начинает больше повторять слов за взрослыми, но с ними, в общем, постоянно работают и логопед, и дефектолог, и психолог, потому что, ну, в общем, собственно, у девочек и психологическое состояние достаточно серьезное.
Ну вот, собственно говоря, Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка по Санкт-Петербургу. Анна, я хотела к вам обратиться. И существуют ли какие-то специальные учреждения для детей вот с подобными нарушениями для коррекции? Или это общие коррекционные заведения?
Ну вот в Москве привозят в 6-ю городскую психиатрическую больницу. Угу. Это главное психиатрическое учреждение для детей. И всех, кто в таком состоянии, привозят туда. Там наблюдательная комната, там сначала осмотр идет, там дефектолога, психиатра, там всех работников, которые есть. И потом вот он там на стационаре, просто ребенок прибывает, там учится, если как он может, да, если не может, то его пытаются как-то привести в норму, там и медикаментозно как-то, давая препараты для ускорения там процессов мозговой деятельности.
Что-то мне страшновато стало, вы говорите, всех детей в таком состоянии, вы хотите сказать, что их много, это часто бывает?
Ну, они есть, даже в Москве.
Даже в Москве?
Да, вот
и,
буквально.
И, видимо, есть просто какое-то психологическое направление специальное для реабилитации детей вот таких вот маугли.
Ну, не скажу, что прям специально, но психиатры, в общем-то, они там что-то шизофрения, что острое состояние аутизм, да, вот такие дети, в общем-то, это одна работа по коррекции. И, конечно, там особые методы используются, да, но, в общем-то, это та же самая работа.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы вернемся совсем скоро в эту студию, сразу после выпуска новостей. Я напомню, что мы обсуждаем тему, когда родители-алкоголики отдали детей на воспитание собакам. В нашей студии гости Шота Гаргадзе, адвокат, Анна Воробьева, детский психолог-консультант. Звоните и возвращайтесь к нам.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Ну что же, мы продолжаем наш эфир. В Санкт-Петербурге родители-алкоголики отдали детей на воспитание собакам. Мы обсуждаем эту тему в нашей студии. Наталья Андреасен, заведующая региональным отделом «Комсомольской правды», Шота Гаргадзе, адвокат, и Анна Воробьева, детский психолог-консультант. Начнем мы закончили прошлую нашу получасовку. Закончили на реабилитации деток вот да. В такой вот ситуации, когда родители, наплевав на детей, каким-то образом оставляют их наедине с домашними животными. Бывали же случаи, когда и с хрюшками где-то в хлеву детки там хрюкали, и с собаками, когда чуть ли не прикованные дети оказывались в собачьих будках. Ну вот здесь более-менее еще какая-то такая лояльная ситуация, что ли. Все-таки городская квартира, ну, относительно конечно, да? Но тем не менее. Вы начали говорить о том, что совсем недавно столкнулись с подобной ситуацией.
Да, знаете, я сейчас училась в психиатрической больнице, практику проходила вот в Москве, и буквально привезли такого же ребенка, то есть он не говорил, там на четвереньках ползал, и, в общем-то, даже, простите, пописал, как собачка. И, в общем,
А откуда его привезли? Он
Москвы, из Гоши.
Он городской ребенок.
Городской ребенок точно так же, как вот в Питере его нашли. И, честно говоря, я его сама лично там не наблюдала, потому что там я проходила учебу, да, но вот наш преподаватель рассказывал. И, конечно, это проблема и больших городов, и не только больших городов. Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что вы все живете как бы друг с другом рядом, да, соседи. Если вы замечаете, что вот есть семья, в которой там есть дети, там не видите их на улице, слышите плач, слышите какие-то стоны, не знаю, ну, позвоните в полицию, либо позвоните в социальную службу. Потому что в той же Америке, да, один плач, и все, вызывают полицию, говорят, что... Я слышала.
Хотя
там...
в США тоже же есть случаи детей
тоже
вот таких
есть.
Маугли.
Да, но при этом там хотя бы этого боятся, что, в общем-то, вот за мной могут прийти. У нас это вот безнаказанность.
Давай детализируем все-таки. Да. В полицию куда именно звонить? Участковому своему звонить?
В детскую комнату
милиции? ИДН звонить? Куда?
Есть два варианта. Можно позвонить в полицию, просто сказать, что я слышу, вот у меня за стеной, у меня за стеной там непрерывный плач. Я считаю, что там жестокое обращение с детьми. Можно по этому пути пойти. Плюс в каждом районе Москвы есть детские социальные центры. Это они бесплатные, как государственные, да, помощи семье и детям. Можно обратиться туда. У них есть патронажная служба, которая выезжают и наблюдают вот эти вот неблагополучные семьи. То есть они, в принципе, должны стоять на учете где-то. И есть специальная комиссия, которая выезжает там, но они не могут там проникнуть в квартиру, да, они могут постучаться, если их не откроют, они уйдут. То есть,
Они сами не могут обратиться в полицию и сказать, нам поступил такой-то звонок, мы не можем достучаться до этой неблагополучной квартиры, приезжайте к нам по звонку. Или это исключительно должно идти через полицию в таком случае?
Честно говоря, вот я именно по закону, то есть я не уверена, я знаю, что с полиции тоже выезжают, если там что-то запредельное.
Может быть, вы что-то
скажете,
как адвокат?
Социальная служба имеет полное право вместе с участковыми, вместе с нарядом полиции приехать, и если... Есть достаточно оснований полагать, что в данный момент существует угроза жизни и здоровью ребенку, то они имеют полное право вместе с сотрудниками правоохранительных органов проникнуть,
вскрывать
временно
дверь.
Изъять даже ребенка, вскрыть дверь, изъять временно ребенка. Естественно, все это делается с соблюдением процедуры, то есть с присутствием понятых, как правило, соседей. И после этого уже разбираться, потому что самое главное, это, конечно, сохранить жизнь и здоровье ребенка. Если, войдя в квартиру, увидят в дюпель пьяных родителей, которые лыка не вяжут, уж простите за сленг, да, которые вообще находятся не в адекватном состоянии, то, естественно, первое, что нужно сделать, ребенка забрать. Поместить его в больницу, разбираться. Пусть 3-4 дня ребенок побудет вне семьи, чем случится какая-нибудь трагедия.
Несомненно.
Если увидят, что все нормально и что это был какой-то разовый случай, какой-то стресс, ситуация вышла из-под контроля, ребенка отдадут обратно. Но при этом
точно
существует...
отдадут?
Ну, точно отдадут. Все зависит от того, что никто не может ничего гарантировать. Конечно, но еще вот я хотел бы вам возразить. То, что вы говорите, это очень правильно. Это должно работать в идеальном мире. Но я вам хочу сказать, что будет на сегодняшний день, если соседи начнут звонить в службу 02 или участковому, услышав плач за стеной ребенка. Первый раз выйдет участковый. Родитель скажет, да, я его отшлепала или отхлестала даже ремнем.
У него животик болит.
Да, что-нибудь скажет, даже скажет, что наказала. Участковый повернется к тому, кто позвонил, и скажет, только еще попробуйте один раз меня сорвать по таким пустякам.
Пусть говорит,
и уедет.
И ничего.
Я понимаю, для этого нужен, нужен такой сосед, который будет с активной гражданской позицией. Таких, увы, мало.
Ну, они есть.
Увы,
это,
мало.
То есть они звонят.
Видимо, их мало, действительно, потому что аналогичные истории были вот буквально в нескольких городах подряд. Наши телезрители смогут увидеть даже сейчас фотографии, которые иллюстрируют эти истории. В Твери обнаружили мальчика 14 лет, который вообще не разговаривал. Абсолютно голова. Родители жили хорошо, достраивали свой двухэтажный дом. И нашли этого мальчика совершенно случайно. Они решили этот дом продавать. Пришли очередные покупатели, почувствовали какой-то нехороший запах. И этого мальчика там обнаружили. При этом собака у них жила в конуре. Чистая, ухоженная, с едой и так далее, и так далее. А мальчик нет. А аналогичная история была в Самаре. То же самое. Ребенок умел только выть, как собака. Совершенно не умея разговаривать. И буквально только что на днях история в Нижнем Новгороде, когда тоже 14-летнего мальчика обнаружили. Он тоже не умеет разговаривать. Нет, 8-летний, в данном случае 8-летний, но тем не менее не умеет разговаривать. Ест он все исключительно с кожурой, потому что совершенно не приспособлен к ситуации, к жизни в обществе. Попытались там, кстати говоря, разобраться и найти виновных не только бабушку, которую воспитывала, но еще и милиционершу из детской комнаты милиции. Mm-hmm. Вот против нее то ли уголовное дело сейчас возбудили. А, да-да-да. И ей грозит там то ли исправительная работа, то ли штраф. Вот так вот нас проконсультировали. Но посмотрим, как говорится. Тем не менее, это удивительно, что их так много.
Анна, историй. Я вот вас как психолога хочу спросить. Если мы сейчас говорим о том, что детей надо реабилитировать, у меня такое впечатление, что тут родители в первую очередь требуют психического какого-то, если не реабилитации, то, по крайней мере, серьезного лечения. Вот что должно быть в голове у людей, которые, ладно, просто человека, собственно, ребенка куда-то засунуть в комнату с собаками и забыть о его существовании?
Понимаете, это для нас, вот ребенок, вот для всех там находящихся в студии, это что-то такое святое там, да, и вот неприкосновенное. Но для этих людей, к сожалению, дети не являются ценностью. То есть если для них ценностью является алкоголь, например, или наркотики, да, и для них...
Хорошо, ребенок, а если благополучная это, семья, вот только
это
что...
Это случайность.
Да, где? В Твери, да, когда нормальные, вменяемые
нормальные,
родители...
Вменяемые, абсолютно да, не пьющие.
Коттедж, дом, собака, дом, все. Да,
да. Знаете, это вопрос о их вменяемости, потому что, в общем-то, свой ребенок...
Ну, так, по внешнему виду.
Ну, внешне, да, ну, не факт, я не знаю, что
но
там было.
Ну, не пьющие, скажем так.
Ну, по крайней мере, да. Может быть, они в наркотиках. То есть, знаете, тоже не исключаю, потому что... Ну, либо они как-то психически неполноценны, потому что, конечно, такое отношение к своему ребенку, при том, что собака жила в конуре, это, ну, не норма. И, ну, люди, которые пьют, которые алкоголики, с ними, ну, особая работа, да, то есть, которые там совершенно уже потеряли человеческий вид, там мало что можно сделать. А вот теми, кто просто им все равно на детей, ну, может быть, им... Надо ей какую-то помощь оказывать.
Да, вот именно. 8 800 200 ровно 97 02 телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, что вы можете звонить, и звонок будет бесплатным из любого конца Российской Федерации. У нас незамедлительно есть звонок. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вас слушаю. Разговаривать можно... Алло, сейчас
да, пойдем. Мы слушаем
давай.
Вас.
Так, разговаривать об этом можно сколько угодно. Я считаю, что в первую очередь надо устроить показательный процесс и привлечь к ответственности вплоть до уголовной чиновников, которые за это отвечают и получают зарплату. И немаленькую зарплату. То есть органы опеки, попечительства и прочее. Во-вторых, я считаю, что здесь надо привлекать к уголовной ответственности родителей. То есть статья, например, оставление в опасности. То есть понятно, что дети, они в беспомощном состоянии находятся. То есть статью можно найти. И кроме этого, должны отвечать еще и бабушка и дедушка. Потому что мы знаем, что и родители, и бабушка, и дедушка имеют право требовать алиментное содержание своих внуков. А вот то, что они обязаны до совершеннолетнего возраста тоже перед своими детьми, вот об этом забывают. Я не думаю, что у этих детей не было ни одной бабушки, ни одного дедушки или каких-то там тети и дядей. Вот я считаю, что это все, знаете, только в нашей стране возможно. Потому что хоть я вот и слышала, что в Америке такое встречается, Маугли, я глубоко уверена, что далеко не такое, раз. И второе, то, что вот недавно буквально мальчика забрали из семьи в Америке за то, что вес его превысил допустимые там в его 13 лет, то есть с ожирением. Вот за это его уже изъяли, ну, то есть отобрали у родителей. Понимаете, а у нас никто об этом не хочет ни слышать, ни видеть. И я согласна с мнением адвоката, что милиция реагировать не будет. Или это начнется просто авральные звонки на то, что где-то заплакал ребенок.
Спасибо большое, Елена, вам за звонок. У нас на связи есть помощник уполномоченного по правам детей Павла Астахова при президенте Российской Федерации Антон Астахов, который готов прокомментировать ситуацию, которая сложилась в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Скажите нам, пожалуйста, какие с вашей стороны будут сейчас действия для того, чтобы каким-то образом урегулировать вот эту историю, которая сложилась сейчас в Санкт-Петербурге с двумя девочками, которые воспитывались собаками у родителей алкоголиков?
Ну, изначальные действия, конечно, нужно будет разобраться с само состояние, какое у девочек. Да, и посмотреть, какие службы и каким образом эту ситуацию пропустили, почему в итоге так оказалось, что довольно-таки большое количество времени девочки росли в таких условиях, что даже не говорят и настолько запущены. Потому что в любом случае это прокол какой-то из служб, и кто бы как ни говорил, что они там смотрели, пытались что-то сделать, да, значит, они либо плохо пытались, либо они врут. Поэтому нужно разбираться. Следовательно, конечно, еще надо посмотреть, насколько могут родители пытаться воспитывать девочек, да. Конечно, лишение родительских прав – это крайняя мера, который такой в исключительных случаях, но этот случай, он налицо исключительный. Поэтому нужно, конечно, смотреть, насколько родители будут адекватно реагировать на все действия предложения выхода из ситуации.
Антон, ну вот пока за то время, когда девочки пока девочки находятся в реабилитационном центре, родители ни разу никак не проявили себя, не поинтересовались их здоровьем. Вы говорите, что лишение родительских прав – это крайние меры. Я считаю, что в этой ситуации крайние меры не лишение родительских прав, а серьезный уголовный срок за то, что дети в результате останутся инвалидами, а не социально неадаптированные в 6 и в 3 года.
Нет, ну а насчет того, что дети останутся инвалидами, давайте так сразу резко не будем говорить, потому что мы видели этих детей подобных, которых находили тоже, с ними общались уже после реабилитационного курса, там, ну, год-два, они уже начинали нормально говорить, начинали адаптироваться, все же это еще не такой возраст, когда вы можете просто сказать, что все, ты потеряна, к счастью. Ну, вот. А если родители, ну, настолько не любят своих детей и готовы бросить их на произвол судьбы, то, конечно, такие родители не заслуживают своих детей. И, с моей точки зрения, государство или приемное себя может позаботиться о них намного лучше.
Спасибо. Спасибо большое. В нашем эфире был Антон Астахов, помощник уполномоченного по правам детей при президенте Российской Федерации. Но вот опять мы упираемся в то, что наш закон слишком лоялен порой бывает, да, к подобным ситуациям.
Да не то чтобы лоялен, да, есть статьи. Лояльны суды. Не понимаю, по какой причине.
Ну вот Антон только что нам сказал, что крайнее, что может быть, это лишение родительских прав.
Я не согласен с Антоном, что это крайнее, что может быть. Может быть, мы неправильно поняли мысль Антона, что само лишение родительских прав – это крайняя мера. Что всегда ребенку лучше, пусть не в полной и не самой благополучной, но все-таки семье, если там есть шанс исправления родителей, чем в идеальном детском доме. Естественно, лишение родительских прав – это крайняя мера, но наказание в таких случаях, как мы рассматриваем с вами сегодня, должно быть адекватным и крайне жестким. Это ситуация, когда уже давать шанса, на мой субъективный взгляд, родителям нет никакого смысла.
Конечно.
Потому что можно дать шанс родителю, который ошибся, который молод и не умеет воспитывать ребенка, но который на протяжении 6 лет воспитывал из своего ребенка маленького зверька, то такого родителя нужно лишать свободы, его нужно жестко наказывать, и уж извините за такую фразу, но вплоть до стерилизации, потому что такие люди не имеют права иметь детей.
Спасибо большое. Увы и ах, мы вынуждены расстаться с вами, дорогие друзья. Мы заканчиваем нашу программу. Шата Гаргадзе, адвокат, был в нашей студии. Анна Воробьева, детский психолог, консультант, также была у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Наталья Андреасен, заведующая региональным отделом Комсомольской правды. Спасибо, Наталья. Меня зовут Нона Троиновская. Мы обязательно будем продолжать следить за ситуацией, которая сложилась в Санкт-Петербурге. Очень будем надеяться, что две маленькие девочки обязательно вернутся к нормальной жизни.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.